России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Народный фронт и блок Петра Порошенко одерживают победу на выборах в Верховную Раду Украины. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей украинской военнослужащей Надежде Савченко, обвиняемой в причастности к гибели журналистов ВГТРК. Десятки компаний, участвовавших в строительстве олимпийских объектов в Сочи, объявили о банкротстве. В порту Клайпеды открылся терминал по переработке сжиженного газа, который поможет Литве избавиться от газовой зависимости от России. Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы мы обсудим в программе «Время свободы» итоговый выпуск за понедельник, 27 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, на Украине подведены предварительные итоги состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. У микрофона мой киевский коллега Владимир Ивахненко.
Явка на воскресных парламентских выборах была несколько ниже, чем на последних президентских, и составила почти 52,5%. Традиционно самыми активными были избиратели на западе Украины, во Львовской, Тернопольской и Волынской областях, а самые низкие показатели явки зафиксированы на востоке и юге страны, в Луганской, Донецкой, а также Одесской и Николаевской областях. В новой Верховной Раде вместо 450 будет не более 420. Трех депутатов. 225 мест займут парламентарии, избранные по партийным спискам, еще максимум 198 победители голосования в одномандатных округах. Выборы не проводились во временно оккупированном Крыму и на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса. Из 29 партий 5% барьер, согласно пока неполным результатам Центр избиркома Украины, преодолевают только 6 политических сил. Однако данные экзит-полов показали победу и седьмого участника – праворадикальной свободы. Националисты получают примерно такой же результат, как и «Батьківщина» Юлии Тимошенко – около 6%. Пятое место у радикальной партии Олега Ляшко – до 7%, а четвертое – у оппозиционного блока – от 8 до 10% голосов избирателей. Один из лидеров оппозиционного блока, бизнесмен Вадим Арбинович, убежден, что их результат был бы выше, если бы смогли воспользоваться своим правом голоса все желающие жители Донбасса.
То, что нам не дали проголосовать 3,5 миллионов, это очень плохо. И то, что явка 50%, такая подведенная, что половина страны голосовала, это тоже плохо. Запуганные люди. Голосовало за оппозиционный блок намного больше людей, но это не про русские, не про румынские, это все про украинские люди. Мы должны думать об интересах украинцев, но нельзя донечан, харьковчан, одесситов сразу впихивать в прорусский или в какой-то мешок, потому что они не голосуют сегодня за власть.
По данным экзит-полов, фаворит кампании, президентский блок Петра Порошенко, набирает 23%. Второй результат у Народного фронта премьер-министра Арсения Яценюка – 21% голосов. И третье место занимает объединение «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового – от 11 до 14%. На воскресной пресс-конференции Петр Порошенко заявил, что считает Народный фронт главным партнером своей политсилы и исключил при этом возможность вхождения в состав коалиции оппозиционного блока. Петр Порошенко.
Если вы хотите меня спросить, вижу ли я Народный фронт в качестве партнеров по коалиции, мой ответ – да. Это основные наши партнеры. Мы точно должны быть вместе. У нас будет открыто предложение для очень многих. Ну, точно не для оппозиционного блока. Я заинтересован, чтобы у нас была коалиция в 300 голосов. Я заинтересован в том, чтобы мы провели фундаментальные изменения Конституции, в том числе изменения по децентрализации, без которых страна не выживет. Я не буду сейчас рассказывать там о сущности изменений, но значительная часть и судебная реформа, и реформа децентрализации требует конституционных изменений. Поэтому наши двери будут открыты. И требования будут не по фамилиям. Квот не будет. Готовы ли вы отдать квоту министра такой-то политической силе? Запишите, чтобы не забыть. Нет. Потому что это я обещал украинскому народу. Квот у нас не будет. У нас есть эти 10 дней, когда мы должны сформировать, я очень надеюсь, лучшее правительство Украины. Потому что никакое другое с теми вызовами, которые сегодня стоят перед страной, не справится.
Между тем, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, он входит в предвыборный список Народного фронта, заявил, что его политсила будет настаивать на кандидатуре Арсения Яценюка на пост главы нового кабинета министров.
Политическая партия «Народный фронт» не скрывала от страны и шла на выборы с ясным и четким месседжем. Мы предлагаем стране выборы премьер-министра и наш кандидат Арсений Яценюк. И коли наша партия получила такую поддержку населения, такую поддержку людей, я думаю, что было бы корректно нам в этой ситуации и предлагать партнерам по коалиции дальше это решение. Состав коалиционного правительства – это состав договоренности. Я очень рад, что мы можем с проукраинскими демократическими силами, с блоком Петра Порошенко, с нашей партией, с другими демократическими силами создать коалицию, независящую от вчерашних коммунистов и к ним примкнувших.
Впервые со времени независимости Украины в Верховной Раде не будет коммунистов. На воскресных выборах их поддержали только около 3% избирателей. Не смогла преодолеть 5% барьер для прохождения в парламент и впервые принимавшая участие в избирательной кампании партия «Правый сектор». Тем не менее, ее лидер Дмитрий Ярош будет представлять эту радикальную политсилу в Верховной Раде 8-го созыва. Ярош одержал убедительную победу в одномандатном округе номер 39 в Днепропетровской области. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Некоторые итоги выборов в Раду я попросил прокомментировать доктора политических наук, профессора Национального университета Киевский политехнический институт Лидию Смолу. Насколько для вас неожиданным стало то, что коммунисты не прошли в Раду? Вот, например, в России, насколько я понимаю, коммунисты остаются одной из главных оппозиционных сил. Значит ли это, что на украинском политическом поле коммунистов уже нет и, возможно, не будет?
Это не было большой неожиданностью, хотя я думала, что они все-таки где-то будут на пределе прохода, потому что электорат коммунистов был, с одной стороны, деморализирован. Большое количество, как известно, сторонников коммунистов проживали на территориях, которые сейчас оккупированы. То есть часть избирателей Украины, которые голосовали за коммунистов, а мы знаем, что больше всего пенсионеров проживало в Донецкой области, Луганской области, частично не приняли участие в избирательной кампании. Это первое. Во-вторых, идеи, которые хотели услышать избиратели коммунистов, воплотил оппозиционный блок. Имеется в виду, мы поднимем пенсии, мы заморозим коммунальные услуги, мы будем защищать. То есть патерналистская советская риторика более была убедительна с уст спикеров оппозиционного блока, нежели спикеров коммунистической партии. Поэтому они отдали голоса все-таки оппозиционному блоку, нежели коммунистам. И эта кампания была очень вялая, и кроме Симоненко и несколько таких уже одиозных приезжих спикеров коммунистической партии не предложила, надеясь на своего добросовестного, дисциплинированного избирателя, который год из года стоял и поддерживал коммунистическую партию.
Ну, вернутся ли коммунисты, скажем, на следующих выборах, как вы считаете, или на них можно ставить крест?
В политике нет невозможного. Но я думаю, что коммунисты уже потеряли свой шанс. То есть, если сохранится мажоритарная составная, а я думаю, что все-таки будут ставить вопрос после этой избирательной кампании, на повестке дня будет стоять вопрос о пропорциональной избирательной системе в Украине. Об этом уже говорят многие новые политики. Но я думаю, что мы можем говорить уже о том, что идеология коммунистическая будет иметь популярность в тех или иных кругах. Но в парламенте, я думаю, что в ближайшее время, а может быть, даже и на будущее она уже не вернется. Мне так кажется.
Правый сектор в новую Раду не прошел, однако лидер правого сектора Ярош все-таки становится депутатом Верховной Рады нового созыва. Его участие, личное участие вот этого человека, а может ли оно негативно сказаться на работе, на нормальной работе высшего парламентского органа на Украине?
Нет. Ярош прошел парламент как яркий политик. И люди избрали яркую личность. Но правый сектор, как политическая сила, в Украине не имеет влияния, поскольку крайне радикальные политические силы не настолько в Украине имеют больших сторонников. Один человек в Верховной Раде не может решить. И человек, у которого нет каких-то очень четких позиций, потому что роль личности, безусловно, в истории велика, но Ярош пока что не опытный политик, не имеющий под собой какого-то очень сильного идеологического базиса. Потому что если мы говорим о идеологии не в контексте политологических дефиниций, а будем говорить о идеологии в ее самом прикладном применении, то идеология — это что? Это картинка будущего. Картинка будущего, которую на сегодня декларирует Ярош и правый сектор, она не яркая и не настолько привлекательна для большого количества избирателей Украины. Поэтому, безусловно, он, вероятно, будет делать какие-то заявления, какие-то действия, но учитывая его очень маленький политический опыт и учитывая отсутствие какой-то вот именно яркой картинки будущего, то есть какой-то идеологии, которая бы могла стать привлекательна для избирателей, привлекательна для мажоритарщиков, которые шли как самовыдвиженцы. Я не думаю, что он и может иметь влияние. Я думаю, что это влияние будет минимально и спорадическое.
Еще одна, может быть, пусть не самая влиятельная, но довольно обсуждаемая фигура в новом парламенте – это сын нынешнего президента Петра Порошенко. Как вы считаете, не является ли присутствие вот таких родственных связей в Раде ударом по имиджу нынешнего президента?
Думаю, что да. Мы знаем о президенте Буше старшем, о президенте Буше младшем, но того, что называется в политологии непотизмом, кумовством, родственными связями, оно не очень привлекается. Мы знали о президенте Клинтоне и госсекретаре Хиллари Клинтоне, но этого не было, что Билл Клинтон президент, а при нем госсекретарь его супруга. Такие семейственные вещи, они не приветствуются. Я думаю, что это и было ударом в некоторой степени по президенту еще во время этой избирательной кампании. Как гражданин Украины, Алексей Порошенко имеет право баллотироваться, потому что это разрешает Конституция Украины. Но с каких-то этических позиций, позиций уязвимости президента, то, безусловно, что этот фактор будет играть роль, что его сын депутат. Деятельность этого молодого политика будет, во-первых, под увеличительным стеклом, с одной стороны, а с другой стороны, в президента всегда можно будет кому-то из его оппонентов бросить камень о том, что вот, конечно же, если бы это папа не был президентом, то сыну было бы сделать сложнее. Поэтому если бы он пошел, ну уже сослагательное наклонение здесь неприменимо, он пошел по линии, если настолько ему хотелось заниматься политической деятельностью, то есть она ему импонировала, то, безусловно, ему бы стоило идти в какие-то гражданские инициативы. То есть идти в сектор НЖО, заниматься какой-то гражданской физической, или остаться на уровне местного самоуправления, это было бы менее воспринято обществом как не этичный момент. А в отношении президента те или иные его противники, оппоненты его, безусловно, будут этот фактор использовать. Хотя, если брать с позиции политической, законной, то любой человек, сын любого из политиков, имеет право идти и баллотироваться президентом. Но все-таки я бы называла вот этот момент и сыном президента, и сыновьями, если я не ошибаюсь, близнюка побеждает, по-моему, на выборах, и еще ряда политиков, чьи дети пошли по парламент, это все-таки отголосок еще постсоветской системы на просторах Украины. И я думаю, что следующий парламент, это все-таки уже политики будут очень внимательно относиться к такому вопросу, как личная политическая репутация. Потому что я думаю, думаю, что и с этим парламентом это уже начало. И пример госпожи Тимошенко, и пример господина Ляшко показывают о том, что в наш политический лексикон медленно, но все-таки будет появляться такое понятие и такое явление, как политическая смерть. И поэтому я думаю, что это будет фактором, который не очень положительно будет влиять на президента. Но я все-таки думаю, что не столько наличие сына в парламенте плохо влиять на будущее действующего президента, как отсутствие реформ и как отсутствие действий в том направлении, которое он обещал. Он получил большой кредит на президентских выборах. Этот кредит уже уменьшился на парламентских выборах. Мы видим, что его действия в отношении списка, первый номер, мэр Киева, который качественно не проявил себя ни как мэр на сегодня, ни как первый номер его политической силы, будет постепенно уменьшать количество сторонников президента, если, конечно, он не будет предпринимать или иные действия. А времени у него очень мало.
Это была доктор политических наук, профессор Национального университета Киевский политический институт Лидия Смола. Депутатом Верховной Рады Украины по итогам состоявшихся выборов стала и военнослужащая украинской армии штурман-оператор вертолета Надежда Савченко, похищенная в Донбассе и вывезенная в Россию, где ее обвиняют в убийстве российских журналистов. Савченко была лицом предвыборной кампании партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Сегодня в Москве Басманный суд на закрытом заседании продлил ей срок ареста до 13 февраля будущего года, проигнорировав требования защиты о необходимости личного присутствия обвиняемой в суде. Перед началом заседания один из адвокатов Савченко также сообщил журналистам, что она отказалась проходить психиатрическую экспертизу в Московском институте сербского, куда Савченко перевели из следственного изолятора в Воронеже. За ходом сегодняшнего заседания следила моя собеседница Марьяна Тарачешникова. Какова мотивировка продления ареста Надежды Савченко?
Ну, мотивировка типичная для российских судов по арестным делам. Савченко может скрыться, оказать давление на свидетелей и продолжить заниматься преступной деятельностью. Но, кроме всего прочего, судья Левашова, вынося постановление о продлении ареста до 13 февраля, обратила внимание на то, что вот на эти ближайшие несколько месяцев запланировано множество следственных действий, и следователям будет удобнее их проводить, если Савченко будет находиться в следственном изоляторе. Хотя сейчас она вовсе не в следственном изоляторе, она находится в институте имени Сербского, где должна проходить принудительное стационарное психиатрическое свидетельствование, против которого выступает и сама Савченко, и ее защита. Они заявляют, что нет никакой необходимости проводить стационарное свидетельствование. И вот сегодня, перед началом судебного заседания, адвокат Савченко Илья Новиков сделал заявление для прессы, из которого следовало, что его подзащита бойкотирует участие в назначенной психолого-психиатрической экспертизе. Она, по словам адвоката, из идеологических соображений отказывается отвечать на вопросы врачей и каким бы то ни было иным образом сотрудничать с персоналом института имени Сербского. Поэтому адвокат говорит, что совершенно непонятно, зачем дальше держать Савченко там и зачем оставлять ее под арестом. Я напомню, что защита с самых первых дней утверждала, что Савченко не виновата в преступлении, которое ей инкриминируют, а ее считают причастной к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. По версии следствия, во время боев под Луганском в июне этого года Савченко, служившая в украинской армии оператором-наводчиком вертолета Ми-24, вступила в батальон «Айдар». И ее вина, по мнению следствия, заключается в том, что, узнав координаты расположения группы российских журналистов, Савченко передала их своему командованию, после чего украинские войска обстреляли группу из минометов. Ну, как я уже сказала, она свою вину в этом преступлении отрицает, но вот на что, мне кажется, имеет смысл обратить внимание. Дело в том, что из фразы в этом арестном постановлении суда, в которой говорится о том, что, оказавшись на свободе, Савченко продолжит заниматься преступной деятельностью, по логике следует то, что, оказавшись на свободе, Надежда Савченко начнет корректировать минометный огонь и участвовать в убийстве российских журналистов. Ну, вот такая юридическая коллизия, которая могла бы остаться незамеченной, если бы не сегодняшние комментарии адвоката Надежды Савченко Ильи Новикова. Андрей?
Ну, известно, что сегодняшнее заседание суда было закрытым, и все-таки, может быть, есть хоть какая-то информация о том, повлияло ли на ход судебного процесса известие о том, что Савченко избран депутатом Верховной Рады?
Я думаю, этим может объясняться только то, что слушания продолжались довольно долго для арестных дел. Почти 4 часа адвокат, прокурор пытались представить свои позиции судье, прежде чем она удалилась в совещательную комнату. Но каких-то подробностей того, что там происходило, неизвестно. Ясно только, что слушания были объявлены закрытыми по просьбе прокурора, который сказал, что в материалах дела имеют показания свидетелей, жителей Украины, и также присутствуют их персональные данные. И разглашать их ни в коем случае нельзя, причем непонятно, что это за люди, почему нельзя разглашать их персональные данные. В общем, прокурор прикрылся тайной следствия для того, чтобы журналистов в зале не было. И вот, к сожалению, подробностей этой дискуссии, этих обсуждений между адвокатом и прокурором нам неизвестно. Известно только, что действительно Илья Новиков сообщил судье о том, что сейчас его коллеги Николай Полозов и Марк Фейгин находятся в Киеве, где собирают необходимые документы, подтверждающие, что Надежда Савченко является избранным депутатом Верховной Рады Украины. Они предполагают, что это каким-то образом может повлиять на то, чтобы Савченко оказалась на свободе. Однако вот я порасспрашивала сегодня и юристов, и коллег-журналистов, которые также занимаются судебной тематикой, к сожалению, никакой определенности в том, что могут, а что не могут делать российские правоохранительные органы с представителями иностранных парламентов, непонятно. То есть, если бы Савченко была уже действующим депутатом Верховной Рады на момент ее задержания, то, вероятно, в этом случае ее бы просто выслали из страны, и дальше должна была бы с ней разбираться Украина. А как вот поступать в этой ситуации, непонятно. Здесь четкого юридического разъяснения не существует, и, как я поняла, нет и каких-то ограничений для российских правоохранительных органов для того, чтобы продолжать следственные действия с депутатом Верховной Рады.
Марьяна Тарачешникова о сегодняшнем решении Басманного суда в Москве продлить до 13 февраля будущего года срок содержания под стражей военнослужащей украинской армии Надежде Савченко. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 27 октября. Сегодня прошел обыск в квартире учредителя и руководителя Фонда социальной помощи и поддержки населения «Социальный запрос» Марии Гайдар. 19 октября Гайдар участвовала в автопробеге против платных парковок в Москве. Автопробег был пресечен московской полицией. Несколько человек были задержаны. В субботу, 25 октября, Гайдар принимала участие в акции протеста против уничтожения здания Академии хореографии в Хамовниках. Вот что сама Мария Гайдар рассказала моей коллеге Любови Чижовой.
Я не знаю, с чем это связано. У меня ровно столько же информации, сколько у вас. Я не ожидала, что что-то подобное произойдет. Оно происходило, ну, как весьма неожиданно. Вот я вернулась, собственно, в квартиру после того, как отвезла ребенка в школу. Меня встретили молодые люди у лифта, которые мне сразу из рук просто выдрали мобильный телефон. И только после этого сказали, что они сейчас будут проводить обыск. После этого они никаким образом не давали мне связаться с адвокатом, поскольку они взяли мой телефон, они не давали мне связаться с адвокатом после того, как они уже провалились в квартиру. И вот я не хотела их пускать, потому что я хотела дождаться адвоката. Ну а дальше все происходило уже, ну, как достаточно стандартно. Они смотрели вещи, в основном брали с собой какие-то электронные носители, фотоаппараты, карточки, детские телефоны, взрослые телефоны, все, что находили, все, где может храниться какая-то любая память, они все это забирали. Ну и адвоката пустили в 12 часов дня только, хотя он стоял под дверью, говорил, что я прошу адвоката, что это мой адвокат. Адвокату говорил, что, пожалуйста, вот проходите. Ну вот ему пришлось прорываться буквально с полиции, потому что без полиции ему дверь не открывали.
Но это были сотрудники Следственного комитета?
Да, это были сотрудники Следственного комитета, двое из них, по крайней мере. Один молодой человек, который как-то очень достаточно бодро и активно во всем участвовал, может быть, даже в каком-то смысле руководил, который так и не представился и так и не был внесен в протокол. Мы не поняли, кто это, но я думаю, что, скорее всего, это, ну, как все говорят, эксперты по таким делам говорят, что вполне возможно, что это какой-то сотрудник ФСБ, которым этим, собственно, всем и руководит.
Но вот сегодня днем сотрудники Следственного комитета распространили информацию о том, что обыск у вас в квартире проводится в рамках уголовного дела о хищении денег в партии СПС. Это все связано с сотрудничеством СПС и компании «Лепт», которой в 2007 году руководил Алексей Навальный, и в которой вы тоже работали. Вот у вас есть представление вообще, какой у вас статус в этом деле и какое-то продолжение?
У меня нет представления, какой у меня статус в этом деле. Конечно же, когда мне мой статус никоим образом не разъяснили, вот я могу сказать, что про то, что я работала в компании «Олект», не знаю, я вот как бы знала от вас от Следственного комитета, я этого, по крайней мере, не помню. Но это уже событие 2007 года. Вот, и, конечно же, никакого отношения к этому делу я не имею, иметь не могу. И вообще, что это дело само по себе абсурдно. А то, что у меня обыски провели именно сейчас, вот это самый главный вопрос, почему сейчас?
Да.
Событие касается того, что произошло в 2007 году. Меня в Следственный комитет по другим делам Навального, то есть поэтому звали здесь полтора года назад. У всех, кого можно было на эту тему провести обыски, их тоже провели где-то год-полтора назад. Вот почему ко мне пришли именно сейчас? Ну, вот такой, знаете, вопрос, который мне все задают, на который я не знаю четкого ответа. С одной стороны, может быть, это связано именно с какими-то, знаете, их внутренней следственной кухней, что и они ничего не могут найти, им надо продолжать совершать какие-то следственные действия, и я просто... в данном случае, как это, случайная жертва это всего, ну, а может быть, это связано с моей там общественно-политической деятельностью.
Ну, что вам сказали вот эти товарищи, которые изъяли у вас компьютеры, технику, там, фотоаппараты, что они сказали, мы вернемся там, или мы вас вызовем повесткой?
Не, ничего не сказали, мы можем вообще изъять все, что угодно. Я только одно сказать, что это подтвердил, потом уже, когда упустили, что да, действительно, к сожалению, могут изъять все, что угодно, неважно, что это вещи личные, детские, не детские, имеют отношение к делу, не имеют, они могут их изъять, да, вернуть, тогда изучить. То есть в этом смысле мы можем только ходатайствовать или просить меня, прежде всего, мы, конечно, будем ходатайствовать, чтобы вернули поскорее личные вещи моего супруга, потому что ему и компьютер, и телефон нужен, ну, как бы нужен для его работы.
Мария Гайдар о возможных причинах сегодняшнего обыска в ее квартире. Вопросы ей задавала корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 27 октября. Главное управление Министерства юстиции по Петербургу вынесло предупреждение правозащитной некоммерческой организации Фонду «Институт развития свободы информации». Фонд, который оказался под угрозой закрытия, теперь намерен оспорить это предупреждение в суде. Юристы Института развития свободы информации активно участвуют в защите интересов многих других НКО, отказывающихся, вопреки требованию прокуратуры, зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков.
Первая атака со стороны властей на крупнейшую правозащитную организацию Петербурга, фонд «Институт развития свободы информации», началась еще в начале года. 27 января фонд получил представление прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга об устранении нарушений законодательства о некоммерческих организациях. По мнению прокуратуры, фонд, получая иностранное финансирование, занимался деятельностью, содержащей признаки политической, являющейся инструментом формирования общественного мнения, и поэтому он обязан был зарегистрироваться в реестре иностранных агентов. Правозащитники из фонда оспорили в суде это представление, но Минюст, не дожидаясь решения суда, внес фонд в реестр иностранных агентов. Через несколько дней после этого решения суд постановил, что оно в части является законным. 23 октября руководство фонда «Институт развития свободы информации» получило предупреждение из Главного управления Министерства юстиции по Санкт-Петербургу о нарушении фондом уже как иностранным агентом законодательства Российской Федерации. Директор Института развития свободы информации Иван Павлов рассказывает.
И вот недавно мы получили предупреждение от питерского управления Минюст, который счел, что мы не выполнили обязанности, которые должны выполняться некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, то есть представить отчетность соответствующую. Это решение он принял 3 октября, хотя законом и соответствующими приказами Минюста установлено, что такая отчетность подается до 15 октября. Причем она подается не в региональное управление Минюст, а в центральный аппарат, то есть в Москву. Мы, конечно, будем пытаться оспорить это предупреждение, но факт остается очень тревожным, поскольку неисполнение иностранным агентам своих обязательств влечет значительный штраф для некоммерческой организации, а повторное предупреждение влечет ее ликвидацию.
Иван, одной из причин, по которой власти пытались объявить деятельность фонда политической, а сам фонд иностранным агентом, была ваша встреча в числе других правозащитников с президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой. Вы согласны с этим мнением?
Центральным пунктом представления прокуратуры была моя встреча, факт моей встречи с президентом США Бараком Обамой. Это был центральный аргумент при доказывании прокурорами, что наша организация занимается политической деятельностью. Между тем, суд, рассмотрев наше заявление, оправдал Фонд свободы информации по этому эпизоду, посчитав, что моя встреча с президентом Бараком Обамой не является фактом политической деятельности.
Иван, а что вы намерены предпринять в связи с этим предупреждением Минюста?
Но мы собираемся действовать так, как и действовали раньше. У нас, в общем, не так много механизмов защиты. У нас есть судебный механизм, именно им мы и воспользуемся. Мы обратимся в суд. Думаю, что сделаем это в ближайшее время, в начале ноября. Затягивать не будем. А дальше будем смотреть, как развиваться ситуация вообще в стране и с организациями, которые уже внесены в список, поскольку наши коллеги также испытывают определенное давление со стороны проверяющих органов. Уверен, что это не первый и не единичный случай, и в ближайшее время ситуация будет как-то развиваться.
Тревожное настроение директора Института развития свободы информации Ивана Павлова понять можно. Ситуация с некоммерческими организациями в стране продолжает ухудшаться. Координатор федеральной прямой линии по правовой поддержке некоммерческих организаций Мария Коневская отмечает.
Могу сказать, что мы фиксируем большое количество обращений некоммерческих организаций из разных регионов, которые сталкиваются с разными проблемами.
Но в Петербурге, по мнению Марии Коневской, ситуация совсем плохая.
Если рассматривать ситуацию в Санкт-Петербурге, то она все-таки отличается в целом от того, что мы фиксируем в Российской Федерации, поскольку здесь у нас идет комплексное давление государства на некоммерческие организации. Используются разные способы. Это вынуждение к закрытию счетов в банке, когда вам звонит банк и говорит, что закрывайте ваш счет, иначе деньги отправим в Центробанк, потому что вы получаете средства из иностранных источников. Это проверки Минюста, которые параллельно проходит, и проверки прокуратуры, которые возобновили сейчас. Можно сказать, что в нашем городе это уже третья волна, так сказать, проверок в отношении некоммерческих организаций, когда прокуратура запрашивает, по сути, те же самые документы, которые она запрашивала в апреле, в марте прошлого года. И если мы посмотрим на те случаи, которые сейчас нам известны, это фонд развития свободы информации, это Лига избирательности, это гражданский контроль, то ни в одном из этих случаев организация не становится известным, а по какому же факту она проверяет, то есть на каком основании. А вы знаете, для того, чтобы провести прокурорскую проверку, нужно основание, жалоба гражданина, там, я не знаю, или достоверная информация о том, что совершаются какие-то правонарушения и так далее. Но то, что мы видим, это когда контролирующие органы приходят в организацию для того, чтобы найти по факту, установить эти нарушения. Так вот, если мы вернемся к Институту развития свободы информации, пару лет назад это была наиболее крупная, наверное, независимая неправительственная организация по своему годовому доходу. И, может быть, это стало главной причиной ее нелюбви со стороны проверяющих органов. Более того, как вы знаете, организация занимается доступом к информации, открытости государственных структур. Но, возможно, они не хотят быть настолько открытыми, насколько это нужно и полагается в демократическом обществе. Ну и, конечно, на мой взгляд, председатель этой организации Иван Павлов, в общем-то, довольно видная фигура в нашем правозащитном сообществе России. И если мы обратим внимание на то, что его жена, гражданка Америки, была лишена вида на жительство и была вынуждена покинуть Российскую Федерацию, несмотря на наличие несовершеннолетней дочери гражданки Российской Федерации, а после чего организация была включена в реестр, мы здесь как раз видим пример вот этого комплексного давления на организацию. Конечно, в основном главная причина – это получение в прошлом денег от USAID, который прекратил свою деятельность с октября прошлого года в России. Уже прошел год, но тем не менее.
Сообщила координатор федеральной прямой линии по поддержке некоммерческих организаций, координатор клуба юристов некоммерческих организаций Мария Коневская. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. В конце прошлой недели и в минувшие выходные три американских штата – Нью-Йорк, Нью-Джерси и Иллинойс – ввели принудительный карантин для всех, кто прибывает на территорию этих штатов из Западной Африки и хотя бы теоретически мог вступить там в контакт с людьми, инфицированными вирусом лихорадки Эбола. Карантин в первую очередь коснется американских медиков, ухаживавших в Африке за больными этой смертельно опасной лихорадкой. Федеральное правительство США пока не планирует вводить такой карантин по всей стране. Более того, многие специалисты-медики считают, что необходимости отправлять на карантин всех подряд нет, и что действия властей штатов мотивированы скорее политически, а не основаны на научных фактах. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Власти этих штатов приняли решение о введении карантина после того, как в четверг на прошлой неделе лихорадка Эбола была диагностирована у 33-летнего нью-йоркского врача Крэга Спенсера, работавшего в рядах благотворительной организации «Врачи без границ» в Гвинее. В Нью-Йорк Спенсер вернулся еще 17 октября, и первое время он прекрасно себя чувствовал. Однако 23 октября у него появились первые симптомы лихорадки Эбола – высокая температура и ощущение слабости. Спенсер немедленно обратился в больницу, и его поместили в инфекционный изолятор, где он проходит курс интенсивного лечения. Представители властей и медики говорят, что вероятность того, что от Спенсера могли заразиться оказавшиеся с ним в одном вагоне метро пассажиры, жильцы его дома или посетители кафе, где он обедал, минимальна. Вирус лихорадки Эбола не передается по воздуху или через воду. Заразиться можно только в результате непосредственного контакта с биологическими жидкостями больного, причем только в том случае, если у него налицо ярко выраженные симптомы. До сих пор никаких новых случаев заражения в Нью-Йорке зафиксировано не было, и даже подруга Спенсера, с которой он живет под одной крышей, после тщательной проверки в больнице была отпущена домой. Федеральные власти не считают необходимым вводить обязательный карантин для всех прибывающих из Западной Африки медработников, называют инициативы Нью-Йорка, Нью-Джерси и Иллинойса непродуманными и опасаются, что они могут сослужить медвежью услугу. «Мы дали губернаторам этих штатов понять, что мы обеспокоены в связи с тем, что принятые ими и не базирующиеся на научных данных решения могут привести к неумышленным негативным последствиям в области борьбы с вирусом Эбола в Западной Африке», говорится в заявлении, которое Белый дом в воскресенье передал средствам массовой информации. Вот как объясняет позицию администрации президента США Барака Обамы директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Он выступал в воскресной программе телекомпании ABC. Если бы меня спросили как ученого и медика, я бы не рекомендовал введение карантина. Мы должны принимать решения на основании научных данных, а мы знаем, что люди, у которых нет симптомов лихорадки Эбола, не представляют никакой угрозы. По словам Энтони Фаучи, принудительное помещение на карантин медиков, возвращающихся из Западной Африки, может привести к тому, что в будущем они перестанут туда ездить, а это, в свою очередь, негативно скажется на усилиях по борьбе с вирусом. Первым человеком, принудительно поставленным на карантин, оказалась в штате Нью-Джерси медсестра Кейси Хикокс, в пятницу вернувшаяся в США из Сьерра-Леоне, где она работала вместе с «Врачами без границ». Никаких признаков заболевания у нее обнаружено не было. Чувствует она себя хорошо, однако ее продолжают держать в изоляторе. Причем, как она утверждает, в первый день с ней плохо обращались, недостаточно кормили, не позволяли принять душ. На следующий день после помещения в изолятор Хикокс заявила о намерении подать в суд на штат Нью-Джерси, а газета «Dallas Morning News» опубликовала статью Хикокс, в которой та писала следующее. «Я сидела одна в изоляторе и думала о многих коллегах, которые вернутся обратно в США и испытают такие же муки, что и я. Заставит ли и их почувствовать себя преступниками и заключенными?» Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, тем не менее, уверен, что поступил правильно, приняв решение о принудительном карантине. «Я сожалею о том, что медсестре были причинены неудобства, но меня больше беспокоят неудобства, которые могли бы возникнуть, если бы зараженный человек с симптомами лихорадки оказался бы среди граждан». отменять свое решение о принудительном карантине Крис Кристи не собирается. Более того, он считает, что рано или поздно меры, принятые в Нью-Джерси, должны быть введены по всей стране. По мнению обозревателей, такая позиция Кристи, который является республиканцем и потенциальным кандидатом на президентских выборах 2016 года, объясняется еще тем, что он ни в коем случае не хочет, чтобы создавалось впечатление, что он готов отменить свое решение под давлением со стороны Вашингтона. Однако призывы Белого дома и ситуация вокруг медсестры Хикокс, похоже, возымели воздействие на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. В воскресенье вечером он объявил о смягчении условий карантина для возвращающихся из Африки медработников. Вместо того, чтобы помещать этих медработников в изолятор в больницах, им будет разрешено находиться у себя дома в течение 3 недель с момента возвращения в США и проходить медицинский осмотр там. Как заявил в этой связи мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, медики, добровольно отправляющиеся в Африку помогать больным лихорадкой Эбола, являются героями, и властям надо относиться к ним с уважением. Он сказал, что считает неправильным то, как обошлись с медсестрой Кейси Хикокс в штате Нью-Джерси.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. В октябре началась процедура банкротства очередного из десятков подрядчиков сочинских олимпийских строек предприятия «Тоннельстрой». Банкротство практически всех кубанских компаний, участвовавших в строительстве объектов инфраструктуры Олимпийского Сочи, а также фирм из других российских регионов, это одно из экономических последствий крымской кампании российских властей. Таков вывод экспертов, с которыми побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Пожалуй, самые известные сочинские банкроты – это тоннельный отряд 44 и омское НПО «Мостовик». Руководитель тоннельного отряда 44 Ливан Гаглидзе арестован и находится под следствием, а руководство «Мостовика» было обвинено в завышении смет. Предприятие находится в процессе банкротства и получает судебное решение о взыскании сотен миллионов рублей в пользу своих кредиторов. Другие олимпийские банкроты – преимущественно кубанские предприятия, такие как «Тоннельдорстрой», строительная компания «КДБ». В аналитическом докладе оппозиционеров Бориса Немцова и Леонида Мартынюка о подготовке к Олимпиаде обосновано предположение, что резкое повышение цены олимпийского строительства с 300 миллиардов до 1,5 триллиона рублей произошло из-за повышения смет, целью которого было обеспечить суммы для так называемых откатов и распила. Те, кто банкротится после Олимпиады, заявляют, что и этого не хватило. Не были учтены, например, затраты на перемещение к местам стройки и содержание там рабочих. Не были, дескать, предусмотрены средства на выкуп земли и многое другое. По словам сочинских банкротов, именно эти незапланированные расходы легли на их плечи и были так велики, что возникли непосильные долги. Основатель проекта «Ложь путинского режима» и один из авторов упомянутого доклада Леонид Мартынюк выдвигает свою версию того, как престижные олимпийские подряды стали гибельными для предприятий, которые до этого стабильно работали годами.
Моя гипотеза состоит в том, что у одних подрядчиков был доступ к телу, у других не было. Я имею в виду доступ к людям, которые принимали решения об увеличении смет. То есть, когда была первоначальная смета, ну, точнее так, это был прикидочный расчет в 2007 году, то Олимпиада оценивалась 12 миллиардов. После того, как в Гватемале было принято решение Олимпийским комитетом, что Олимпиада будет проходить в России, после этого у людей выросли аппетиты. Но дело в том, что у кого-то была возможность договориться об откатах, взять подряд, строить, и потом в дальнейшем увеличивать эту смету и договариваться с тем, с кому откатываются деньги. А у некоторых не было возможности. Вот те, у кого не было доступа к телу, сейчас страдают. Ну, вот первый случай, это был публичный такой, Ахмед Билалов, еще до этого летом 2012 года против компании «Мостовик» были возбуждены уголовные дела, их обвинили в том, что они завысили стоимость объектов. Это очевидные признаки того, что вот у этих людей не было достаточных связей. То есть они договаривались, столько мы потратим реально на стройку, столько откатим, и все будут довольны. Но в процессе стройки оказывалось, что да, они что-то не учли, какие-то реально там объекты были плохо просчитаны, плюс кому-то надо было, оказывается, больше дать денег, они давали больше денег, а когда надо было увеличить, они не могли договориться об увеличении, ну и в итоге сейчас их банкротят.
О том, что олимпийское строительство будет убыточным для тех, кто за него взялся, говорили с самым самого начала, но при этом речь шла и о том, что подготовка Сочи к Олимпиаде – дело государственное, и всех, кто добровольно-принудительно получил этот почетный долг и священную обязанность, Кремль не оставит без налоговых льгот и другой помощи. Об этом, в частности, в эфире «Радио Свобода» говорил директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Брали, потому что вполне допускали, что когда настанет время возвращать кредиты, выйду с предложением о реструктуризации, и с большой вероятностью эта реструктуризация будет проведена. То, что, собственно говоря, мы сегодня и наблюдаем.
И эта схема действительно работает, но не для всех. Банкротства, которые уже произошли после Сочинской Олимпиады, автор доклада «Ложь путинского режима» Леонид Мартынюк не считает фиктивными, когда процедура банкротства нужна, чтобы не отдавать разворованные кредиты. Он предлагает воспринимать происходящее как доказательство того, что экономики в олимпийском строительстве было гораздо меньше, чем политики и коррупции. Именно поэтому Леонид Мартынюк не берется делать прогноз, может ли хоть один из ныне преследуемых участников государственных договорных схем, откатов и распилов нарушить молчание, чтобы рассказать, как строили к Олимпиаде.
Они публично, естественно, не заявят о том, что были договоренности об откатах. Потому что пока они не заявили публично об откатах, у них есть возможность все-таки как-то выйти на то, что они поделятся со следователями, прокуратурой и выйдут под домашний арест. Поэтому эти люди, они будут до последнего рассчитывать на то, что все решится нормально и они обойдутся только банкротством. Руководитель тоннельного отряда 44, который строил дублер курортного проспекта в Сочи, Левран Гаглидзе, он был в мае 2013 года арестован. То есть тут тоже явно неэффективно. Но вот если мы посмотрим на компании Ротенбергов, у них все нормально. То есть у братьев Ротенбергов был доступ к телу. Это тело им, что обещало, то и дало, у них все нормально. У них компания не обанкрочена.
Леонид Мартынюк дает понять, что, по его мнению, при таком, как в Сочи, подходе к реализации государственных проектов, очень многое зависит лично от Путина и его, если так можно выразиться, настроения. В период мобилизации добровольцев на подготовку к Олимпиаде в Сочи настроение было скорее оптимистичным, и ситуация в России была другой, пока дело не дошло до аннексии Крыма. Еще год назад профессор Высшей школы экономики Иван Родионов строил такие прогнозы.
У России есть очень большой потенциал, еще как бы неиспользованный, который, на мой взгляд, нам даст там, даже в случае совсем плохой ситуации. От полутора до двух лет определенного такого спокойствия, это возможность зарубежных заимствований. У нас сейчас наши зарубежные займы очень небольшие. И государство может вполне суверенного долга достаточно много образовать. Просто Олимпиада на виду, поэтому это видно. А ведь есть множество других проектов, которые находятся в таком же положении, также неэффективно, с такой с чисто экономической точки зрения, если не иметь в виду политику.
С тех пор, как в ноябре прошлого года экономист Иван Родионов сказал о полутора годах спокойствия и стабильности в российской экономике, Россия присвоила Крым и за это угодила под международные экономические санкции. Крыму теперь тоже нужны российские деньги и не только на содержание бюджетной сферы. Расширение переправы, чтобы без проблем достигать полуострова, минуя территорию Украины, модернизация курортного сектора, инфраструктуры – все это теперь сложно будет сделать по сочинской формуле, говорит автор проекта «Ложь путинского режима» Леонид Мартынюк.
Сегодня все нормально, патриотизм, Крым наш, а завтра проблемы начнутся с выплатами пенсии, зарплаты, и все может случиться. Мы перестали на Западе выдавать кредиты российским бизнесменам, банкам. Дело в том, что когда началась олимпийская стройка, будущее было радужным, и поэтому он спокойной душой эти 50 миллиардов отдал частично на стройку, частично на распил. А с Крымом тяжелее ситуация. Крым никто не признает России. Для всего мира, для всех общественных организаций, международных институтов, для всех это Украина. Поэтому рассчитывать на то, что ты вложил 50 миллиардов долларов в Крым, и потом это тебе принесло какой-то пиар, это польза, очень трудно.
По словам Леонида Мартынюка, украинская проблема и Сочи связаны не только через крымский вопрос. Олимпийское строительство закончено, соревнования прошли, а в Краснодарском крае до сих пор действует особое политическое положение, когда общественных активистов арестовывают по надуманным предлогам, когда дела о порче забора губернатора оборачиваются для экологов реальными сроками и бегством за рубеж, как для Евгения Витишко и Сурена Газаряна. Сам Леонид Мартынюк сейчас вынужден находиться в Праге. Его и еще нескольких общественных активистов правоохранители взяли в оборот в период подготовки к несостоявшемуся маршу за федерализацию. Леонид Мартынюк по этому поводу лишь заметил. Краснодарский край сейчас прифронтовой регион. Украина близко. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск за понедельник, 27 октября. Программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Литве в понедельник состоялась торжественная церемония встречи суднохранилища по перевозке сжиженного природного газа для первого в стране Клайпедского терминала по его обработке и дальнейших поставок литовским потребителям. Новая схема снабжения Литвы природным газом по планам начнет функционировать в начале декабря. Она, как уверены в Вильнюсе, позволит снизить, а впоследствии и вовсе избавиться от зависимости страны от российского «Газпрома», рассказывает наш корреспондент в Литве Ирина Петерс.
Построив терминал сжиженного природного газа, мы демонстрируем, что, когда хватает политической воли, смелости, даже маленькое и сравнительно небогатое государство может предпринять действия, ведущие к самостоятельности. Так в интервью Национальному радио сказала президент Литвы Даля Грибаускайте. «Для нас это означает безопасность, альтернативные поставки газа», – отметила руководитель. «То, что мы отменяем свою прежнюю энергетическую изоляцию от европейского рынка и зависимость от одного поставщика – «Газпрома». Литва может проявить волю и принимать стратегические решения, сама без посторонней помощи на свои средства осуществлять проекты большого масштаба», – подчеркнула президент. Разработка этого проекта в Литве началась в 2009 году при прежнем правительстве консерваторов. Соответствующий закон был принят в 2011 году, и вот за 3,5 года терминал построен. В регионе Балтийского моря подобный объект есть только у Швеции, говорит депутат Сейма, член партии консерваторов Раса Юкнявичене.
Это исторический момент. Долго, много работали насчет нашей энергетической независимости. Не так легко было. Кремль очень сопротивлялся. Еще наше правительство начало этот проект. Социал-демократы работали дальше. Общими силами сейчас у нас будет терминал, который снизит нашу зависимость от российского газа. До сих пор мы на 100% зависимы от российского газа. И это, конечно, исторический момент, и я очень рада этому. Не удалось Кремлю остановить этот проект, как удалось, например, с атомной электростанцией. Европа разная очень. Государства, как мы, которые были под оккупацией, конечно, мы больше зависимы от российского конкретно газа. Больше Центрально-Восточной Европы эта зависимость. Я думаю, что Литва станет хорошим примером.
На днях премьер-министр Литвы Альгердас Буткевичус подтвердил, терминал сдан государственной комиссии, ее члены приняли этот объект, и судно может зайти в порт и швартоваться. Накапливаемый в терминале газ, который Литва будет закупать в разных странах по рыночным ценам, с помощью специальных коммуникаций будет поставляться в газораспределительную систему и подаваться потребителю. Комментарий политолога Альвидаса Медалинскаса.
Событие важно не только для Литвы, но и других балтийских стран. Все три до сих пор зависимы от российского газа. Так вот, терминал эту зависимость очень снижит и, конечно, сильно повлияет на цены газа, которые последние несколько лет были в Литве самые большие в Европейском Союзе. Терминал сможет принять 4 миллиарда кубических метров газа. Для Литвы в прошлом году потребление было 2,7 миллиардов, больше, чем 1 миллиард еще. Возможно, для того, чтобы подключились партнеры из Латвии и Эстонии, если у них будет такое желание.
Традиционным способом газ из России при таком терминале будет продолжать поставляться. Повлияет это на общую цену, формирование цены?
Да, я думаю, повлияет на цену. И, конечно, в случае непредвиденных обстоятельств полностью удовлетворит потребности Литвы в газе. Конечно, этот вариант был бы более дорогим, если прогнозы, что цены сжиженного газа тоже могут упасть из-за сланцевой революции в мире, из-за того, что Литва сможет в будущем принять не только норвежский газ, как сейчас, а, наверное, тоже и американский. Я имел в виду ту непредвидимую политику России, которая могла даже грозить членам Европейского Союза совсем недавно, что она может вообще прекратить поставки газа, если эти страны не будут действовать так, как России хочется. Так вот, этот терминал действительно обеспечил бы потребности Литвы, чтобы такого не случилось, хотя Литва на пути российского газа в Калининградской области, и пока нету ветви отделенной от северного потока «Газпрома» по Балтийскому морю. Литве газ Россия будет поставлять. Это важно для Калининградской области.
Говорил Альвидас Медалинскас. Итак, Литва осуществила первый за 20 лет своей независимости энергетический проект большого масштаба. В понедельник судно «Индепенденс» у морской границы Литвы встретят корабли ВМС Республики, которые и проводят его до ворот Клайпедского порта.
Рассказ Ирины Петерс завершил итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 октября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает... честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио.